Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». У нас есть традиция в конце июня вспоминать события исторические, события, которые стали таким Рубиконом, многожды становились Рубиконом для истории не только Сербии, не только Балкан, но и всего мира. И всего мира, да, без ложной скромности. Событие, конечно, самое важное из которых случилось в канун Первой мировой войны, 28 июня 1914 года. Как вы помните, сербский студент Гаврила Принцеп из организации «Молодая Босния» успешно выстрелил в наследного кронпринца Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда. И это послужило отчетом для начала Первой мировой войны. Завтра будет 110 лет с того момента, как это случилось. И по нашей уже, кажется, третий или четвертый раз мы это делаем. Традиции раз в году мы вспоминаем события предшествовавшие, события последовавшие за этим. Вообще, почему конец июня для Балкан оказался таким трагичным? Роковой июнь, история трагедий. Такая тема сегодняшнего эфира с профессором МГИМО, историком Ярославом Валерьяновичем Вишняковым. Ярослав, приветствую.
Добрый день. Добрый вечер.
Конечно, не в 2014 году началась история трагедии, она началась задолго до. 28 июня – традиционный день, который на Балканах отмечают разные, кстати, не только славяне, не только сербы, но и другие славяне, да, это Видовдан,
да.
Известный. И в этот день, собственно, была известная битва на Косовом поле в 1389 году. И с этого момента, как тоже интересная история, историческая инверсия. В 1380-м у нас Куликовская битва, которая стала точкой отчета, ну, по сути, независимости. 1380-м стал точкой независимости России от Орды, а у турок в 1389 году, то есть спустя 9 лет, почти в то же самое время, тоже происходит историческая битва, и на этой битве сербские князья проигрывают туркам, османам, и подпадают на 5 веков под османское владычество. Можем вспомнить и про эту историю, да, с нее, поскольку отчитывается, по сути, сербская такая годовщина 28 июнь, можно сказать. Ну и, конечно, после этого перейдем к 110-летию рокового выстрела Франца Фердинанда и попытаемся ответить на вопрос, кто за ним стоял, кто нажимал на спусковой курок пистолета на самом деле, в чьих это было интересах. Ну, начнем с Косово поля, Ярослав.
Ну, это отдельная история, история средневековой Сербии.
Да, общем, поближе к микрофону.
Сербского княжества, вот, потому что действительно это такая трагическая страница средневековой сербской истории, после которой на долгие, как вы сказали правильно, века Сербия попала в зависимость от Османской империи. Правда, хочу сказать, что не надо думать, что это началось какое-то османское иго, но я тут уже с ордынским.
Ну, я вас, да, сбил.
Хотя, я говорю, Куликовская битва, она была не 28 июня, а 8 сентября.
Ну, просто 9 лет разницы. Можно, да, много таких параллелей провести.
Не надо думать, что это было изначально печально какая-то, знаете, там вот иго нет, так сказать, сербское княжество, оно, в общем-то, во многом там вначале было таким вассальной зависимости, и называется этот период довольно сложный, сербская деспотовина, но я... Не такой, я не, хоть и занимаюсь историей Сербии, но я не занимаюсь профессиональной историей средневековой Сербии, все-таки я занимаюсь более новым временем. Вот, и, в общем-то, Сербия даже была союзницей, в общем-то, Османской империи, вот, выступала вместе с ней с походами, да, достаточно даже вспомнить такой любопытный факт, что сербская княжна Оливера была женой османского султана Баязида, который был, потерпел поражение от Тамерлана. Вот, и, так сказать, кстати, вот это поражение Баязида Тамерлана, оно, так сказать, в каком-то степени отсрочило османами завоевание Балканского полуострова. Поэтому османское там и владычество, оно началось, вот, как говорится, так не сразу, что называется. Вот, ну, вот и дальше, соответственно, да, часть, вот это вся Балканы, часть, да, так сказать, это был частью, так сказать, Османской империи. Это, ну, это отдельная долгая сложная история. Собственно говоря, сама новая сербская государственность, если мы говорим новая, да, так сказать, она начинается с 1804 года, с начала Первого сербского восстания, когда Карагеоргий, да, Георгий Черный, поднял, так сказать, восстание против турок, начинается вот освободительная движения борьба, ну и следующий этап, это уже, мы говорим, да, этап становления сербского нового княжества, там принятие конституции, так сказать, формирование государственных разных институций, там, так сказать, политических, экономических, ну и 1878 год, это уже независимая Сербия по решению Берлинского конгресса, который подвел итоги русско-турецкой войны, знаменитой русско-турецкой войны, которой тут стоят памятники, в частности, да, вот в Москве памятник героям Плевны на метро Китай-город. А вот это вот, да, Берлинский конгресс, он провозгласил эту независимость. И вот до 1900, мы говорим, 18-го года, мы говорим, что вот существование независимой Сербии, затем уже она входит в состав...
Да, и перейдем уже к 110-летию, но перед этим я тоже дам небольшой исторический экскурс. А все-таки есть что-то языческое в событиях вокруг вот, этой, вот этих дней весеннего солнца, летнего солнцестояния.
Это вообще языческое.
Да, да.
День Иван Купала.
А если вспомнить, что сербы традиционно считают, что лето начинается, как и любой сезон, впрочем, не первого числа соответствующего месяца, а только 21-го. То есть 21 июня начинается лето, 21 сентября осень, 21 декабря зима и 21 марта весна. А если вы серба поздравите с началом зимы 1 декабря, он на вас посмотрит и скажет, вы что-то не того, а потому что они считают, что 21 декабря начинается. Конечно, это язычество, и там это все, в общем-то, имеет такие очень древние-древние корни. А почему именно это время стало роковым для сербской истории? Ну, вот сейчас мы вспомнили самый трагический Видов дан, День святого Вида у сербов, день битвы на Косовом поле в 1389 году, когда они проиграли турецкому султану. И Мурад, там, там Мураду. Мураду, да. И там было тоже очень любопытно, потому что султан-то проиграли, но султана и убили этого самого.
Милош,
да?
Обилич.
Убал, да, убил его сербский, можно сказать, партизан Милош Обилич, который проник в его шатер. Вот. А мне вот всегда было интересно, а какими бы были сербы до турок? Какие бы песни они пели, какие бы, какую бы еду потребляли. Наверное, вряд ли бы были бурек и кафана, и кафа также распространены, да? Это все-таки наследие турок. В общем, ну, жалко, что, да, это не получится уже никогда узнать. И прежде чем перейти к, собственно, нашей главной теме, к 110-летию рокового выстрела 28 июня 1914 года, я хочу напомнить, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру 8495-7373-94,8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете в Ютьюбе найти канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Напомню, у нас гость профессор МГИМО, историк Ярослав Вишняков. Ярослав, итак, в канун 110-летия рокового выстрела. Давай еще раз просто поэтапно, покадрово вспомним хронометраж предшествовавших тому событий. Насколько... Первая мировая война, которая послужила, по сути, ну, отправной точкой всей истории 20 века, и включая русскую революцию, и, соответственно, крах Российской империи, и не только Российской, да, сколько империй-то пало? Османская, Австро-Венгерская, Германская империя пали. Да. Вот, и все это следствие Первой мировой. И, соответственно, все дальнейшие события, и Вторая мировая, и вообще Советский Союз как таковой, сложно бы было себе представить, если бы не Первая мировая война, и, соответственно, тот рокового выстрел ее начавший. Насколько она была неизбежна, прежде всего, да, вот есть устоявшееся мнение у историков, что если бы не сейчас, то там через месяц, два, три, полгода все равно бы она началась. История не знает слагательного наклонения, но как ты считаешь, насколько здесь вот роль случая была велика или, наоборот, ничтожна? Ну и давай вспомним поэтапно все предшествующие события.
Если говорить об историках, да, то есть, в общем-то, вы правы, две позиции. Первая позиция – это действительно то, что война была неизбежна, она была... Эта позиция отражена в прекрасной работе немецкого историка Фрица Фишера. Она переведена на русский язык. Вот. Ну и ряда, собственно говоря, советских тоже историков и российских историков, которые говорят, что выстрел в Сараево – это был всего лишь повод к Первой мировой войне. Неизбежность ее была очевидная. Так сказать, все, так сказать, особенно в том числе и Германия, последовательно шли к этой войне. А в то же время, там, например, в английской, например, в частности, историографии, есть другая позиция, которая выражена вот в переведенной недавно на русский язык книге Кристофера Кларка. Называется она «Сомнамбулы» в русском переводе, вообще, так сказать, «Лунатики». Вот, где он показывает о том, что, в общем-то, к войне к этой все шли каждый своим, как говорится, путем. Да, каких-то особых предпосылок не было, но все совершали, все страны, и Россия, и Франция, и Германия, да, и малые государства Балканского полуострова совершали вот такие вот шаги, которые делали эту войну неизбежной. Как лунатики, знаете, вот у нее само название говорит на себя. Поэтому, в общем-то, в историографии существуют две такие точки зрения. Вот, и, в общем-то, до сих пор, как говорится, историки спорят, особенно, так сказать, вот в канун, да, так сказать, начала 110-й годовщины. Вот, если говорить вообще о Балканах, да, и о выстреле в Сараево, то надо вообще понять, куда входило тогда это Сараево и вообще, что это такое было. Дело в том, что по итогам того же самого Берлинского конгресса, по согласованию, кстати, еще там с Российской империей, было заключено там накануне русско-турецкой войны 1877-78 годов такое рейхштадтское соглашение с министром иностранных дел Австро-Венгрии Андраши, о том, что Австро-Венгрия должна была получить Боснию и Герцеговину, и она этих провинций оккупировала, надо сказать, вот по решению Берлинского конгресса. Дальше ситуация складывается таким образом, что в 1908 году наступает знаменитый такой боснийский кризис или аннексионный кризис. Австро-Венгрия аннексирует эти провинции, то есть она присоединяет их к своей территории. Вот это событие стало, в общем-то, я считаю, главным триггером к тому, что произошло в Сараево 28 июня 2014 года, потому что Сербия восприняла это как национальное оскорбление. Мир уже тогда встал на грань войны. Сербия даже объявила о мобилизации, правда, по настоянию России мобилизацию пришлось прекратить, и тогда же по настоянию России, Российской империи, Сербии пришлось признать факт аннексии и временно с этим смириться. Но официально-то Сербия смирилась, конечно, но неофициально, надо сказать, это, так сказать, нанесенное оскорбление возбудило патриотические чувства. В Сербии стали формироваться самые разные патриотические общества, там всякие народная оборона, славянский юг, там были такие общества, количество. Вот. И в том числе...
Так... Несмотря на то, что, по сути, по факту Босния контролировалась Австро-Венгрией.
Конечно.
Она с 1878 года.
Да, контролируешь, когда они ее просто оккупировали, вот сейчас они...
А тогда я не вполне понимаю, в чем разница была между оккупацией и аннексией.
Ну, оккупация — это оккупация, знаете, оккупированная территория. А это уже она официально присоединила их к себе, она аннексировала. Uh-huh. Да, то есть она уже, это самая часть, надо сказать, австро-венгерский монарх. Кстати, в самой Австро-Венгрии, так сказать, этому акту аннексии аплодировали, говорили, наконец-то Австро-Венгрия заявила о себе, она совершила важный шаг, да, мы расширили территорию, мы теперь... Уже тогда, в 1908 году, покажем этим поганым сербам, где их место. Вот, и как им себя надо вести с великой монархией. То есть там такие реваншистские тоже такие, надо сказать, настроения были довольно сильны в самой Австро-Венгрии. Вот, ну и в Сербии это, конечно, вызвало всплеск, так сказать, таких национальных патриотических чувств. Я говорю, стали общество развиваться, стало развиваться так называемое четническое движение, то есть разные партизанские отряды, хотя, конечно, на территорию Боснии они тогда не очень сильно, ну, тоже отправлялись, но не так, а большей части на территории Македонии, так сказать, там был, так сказать, вот эта борьба всех против всех, и, так сказать, где там сербы боролись с болгарами, и с турками, и с греками, и все друг против друга. Но, тем не менее, вот этот весь, так сказать, вот котел, да, так сказать, вот этот вот пороховой, он уже тогда начал, что называется, медленно-медленно закипать. Вот. Есть еще один момент, что, да, вот после, особенно после 1908 года, в сербском княжестве стала проявляться, знаете, такая удивительная черта. То есть ради выполнения национальных, ради исполнения вот этой вот национальной идеи, да, объединения всех сербов в одном государстве, эта идея действительно, она присутствовала. Великая Сербия, она действительно была. Вот. Значит, появлялось какое-то странное такое, знаете, взаимодействие самых разных людей, самых разных чинов и рангов. Это были и офицеры сербской армии, и чиновники министерства, и какие-то общественные деятели, да, и простые там какие-то крестьяне. Вот они все объединялись вот в эту вот, в такую, как сказать, такую, ну, вот такую большую структуру для того, чтобы, да, так сказать, вот воплотить эту мечту в жизнь. Вот, это была такая общая какая-то концепция, да, и она была свойственна всем. Вот, и после вот 1908 года, вот в канун еще одного события, может быть, мы поговорим, Балканских войн, образуется уже тайно-офицерская организация, которая так и называется, в общем-то, «Объединение или смерть». Лозунг очень популярный в те годы на Балканах, так сказать, такими же лозунгами выступали, например, там в Македонии тоже местные, так сказать, там деятели революционного так называемого движения, по сути, тоже проводившие практику террора. Вот, так что, на вот это объединение и смерть, это уже офицеры сербской армии, которые создают эту структуру для того, чтобы взять этот процесс, как говорится, в свои руки, консолидировать все усилия ради исполнения мечты этой самой сербской. И в этом смысле они вступают в конфликт с королевской властью и с правительством. То есть это была такая, знаете, как сказать, такая, ну, такая претарианская сила такая, вот как бы я бы сказал, вот, в сербском государстве. И она реально, так сказать, влияла на политические ориентиры сербского королевства того периода, того времени.
Нас слушатели спрашивают в Телеграме, а какой выстрел сейчас станет этим поводом, видимо, для начала новой мировой войны?
Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Какой выстрел? Их уже не знаю, какой выстрел.
Да, какую красную линию еще не перешли?
Я не знаю, уже много выстрелов прозвучало. Я не знаю, какой, да, тогда это был действительно выстрел от...
Хорошо, 28 июня 1914 года. Кто такой Гаврила Принцип? Чья была инициатива попытаться убить... наследного принца Франца Фердинанда, почему именно его, хотя известно, что как раз этот наследный принц Франц Фердинанд был чуть ли не самым большим славянофилом Австро-Венгерской империи, он женился на, его женой была чешка, и он вообще хотел сделать славян, ну, в данном случае чехов, третьей титульной нацией, до того двуединой империи, в которой было две титульных нации, австрийцы и венгры.
Там не совсем так, там была Цислитания и Транслитания, две части империи, да, так сказать, они были поделены, да, но вот идея была именно Франца Фердинанда, сделать как раз Боснию и Герцеговину третьей частью, получить вот это триединство, вот, собственно говоря, да, Цис-Литания, это речка Лейта, поэтому название это по Лейте, Цис-Литания, собственно, империя, Транс-Литания, это земли Венгерского королевства, куда, кстати, тоже были включены и, так сказать, славянские земли, в частности, там земли Словении и Хорватии, они были в Транс-Литании, например. А Далмация была в составе Цис-Литании, например, вот. Ну, есть вот, как так сказать, Чехия тоже в Транс-Литании была часть. Вот, то есть там вот такое было разделение, да, так сказать. И, собственно, так сказать, здесь же еще один момент, который, ну, мы сейчас поглубимся еще в век 19-й, это же идея панславизма, например, так сказать,
да,
там.
Да, но славяне, не российские идеи, а австрийские идеи
панславизма. И австрославизм.
То есть, да, не говоря, путайте панславизм со славянофильством, это разные вещи. Не,
ну, грубо говоря, да, многие там, так сказать, деятели славянского движения, Австро-Венгрии, они не мыслили себя вне пределов империи, они связывали свое будущее.
Австро-Венгерской империи. Да, да, вот это очень важно подчеркнуть.
Именно с будущим Австро-Венгерской империи. Они говорили, что нам надо сделать так, чтобы нам вообще хорошо в Австро-Венгерской империи, но надо сделать так, чтобы мы бы жили там еще лучше.
Вот, профессор, это, ты меня поправь, пожалуйста, я попытаюсь своими словами просто коротко объяснить. А славянофилы исходили из того, что славяне должны быть освобождены от иго Османской империи.
Славянофилы – это российские.
Российские, конечно. Сказать,
явление. Они рассуждали не о славянах вообще, они рассуждали о путях развития. Развития России.
Да.
Куда и
да.
с кем и как да. идти. Это да. наше чисто внутреннее дело. У нас были славянофилы, но условно, и западники.
Да, но у нас при этом еще была
Россия,
история...
Россия, не Европа. Вот они вот именно впервые заявили этот тезис. Славянофилы.
Да, но еще была история освобождения славян из-под иго Османской империи.
Времени, когда...
Крест над Святой Софией, да, проливы. Ну,
да, славянофилы, конечно, они играли большую роль в славянском вот как раз вот этом вот движении. Особенно в канун войны 77-78 годов, да и во время войны тоже собирали деньги, славянские комитеты, да. Но это так называемая была концепция, знаете, уже не столько славянофильства, это уже такая, ну, эволюция вот этого славянофильства, так называемый имперский панславизм. Надо сказать, такая вот наивная мечта какая-то, что вот эти все славяне, они удобно расположатся под сенью двуглавого орла, русского царя, и будет какая-то такая, знаете, утопичная идея Славянской империи. Местные вожди и руководители вот этих всех, они совсем не хотели находиться под сенью двуглавого орла, что, кстати, показали события и в Сербии, и в Болгарии после 78 года. В Болгарии мы вообще дипломатические отношения разорвали после там 85 года. Сербия князь Милан Обренович, он на австрофильские рельсы перешел и начал проводить политику в угоду Вене. Так что все вот это рухнуло, вот эта вот мечта.
А был еще панславизм, рожденный в Вене.
Был, конечно, исходя... а он и родился в Словакии, собственно говоря. Вот Ян Колор, там «Дочь славы», его знаменитая там поэма. Это, собственно говоря, все Австро-Венгрия. Да? То есть, собственно говоря, определить место...
Который был довольно, на самом деле, русофобским. Он исходил из того, что есть славяне, которые должны быть объединены под сенью Габсбургской империи.
Я бы не сказал, что они были русофобские. Вот. Они, так сказать, нейтрально относились и признавали, что у России право за славянство. Нет, они не выражали. Причем главное, что, например, там тот же самый Геркель, например, который один из идеологов панславизма первый, он писал свои работы про славян на немецком языке. Так что вот тут все это. Это, естественно, в рамках многонациональной империи было. Но не хочу сказать, что они там клеймили.
Хорошо, тогда тем более, почему Франца Фердинанда-то убили-то? Убить решили. Почему именно его? Так совпало просто? Больше было некого
в
этот момент?
Мы опять возвращаемся к знаменитому боснийскому кризису, да, да. который унизил Сербию и сербов. Начинается вот эта вот мечты о создании Великой Сербии. И, соответственно, естественно, молодежь сербская, надо сказать, студенты, гимназисты, там сколько там, да, 16-15 лет, там на все они юные совсем, вот. Они начинают вдохновленные вот этой идеей создавать там тайное общество. Одно из таких был вот этот кружок, Млада Босна. Причем покушения совершались и раньше. То есть они, на самом деле, вот если говорить так, отвлекаться, да, они вообще очень хорошо исповедовали идеологию русских народников. Террор народной воли. Вот он им был знаком. Они решили, что вот таким образом можно здесь, надо сказать, изменить ситуацию.
Профессор МГИМО, историк Ярослав Вишняков сегодня гость программы «Дело принципа». Мы продолжим после выпуска новостей, а также ответим на вопрос нашей слушательницы или слушателя. А может такое быть, что все просто перегрелись, сошли с ума и начали стрелять направо и налево. Ответим после выпуска новостей.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем эфир с историком, профессором МГИМО Ярославом Вишняковым. Говорим о 110-летии выстрела 28 июня 1914 года, с которого началась Первая мировая война. И, как я уже анонсировал, у нас уже звонят наши замечательные слушатели. Давайте же примем звонки. Профессор, надевайте.
Мы не договорили про Балканский кризис или потом договорились?
Марина Николаевна, здравствуйте.
Извините, пожалуйста, у меня вопрос, конечно, не совсем в струе вашей темы, но у меня вот он давно интересует. Скажите, вот русофильство, славянизм, на каком уровне он действительно реальный? Я имею в виду, если смотреть свои общества, вот на уровне простых людей он есть? Есть ли проявления какие-то вот этих качеств?
Либо это проявление русофилии?
Да, русофильство, сознание того, что вот мы все славянские народы должны быть вместе, должны друг другу понимать, помогать и так далее. У меня такое подозрение, что это уже все ушло в прошлом. И на самом-то деле простой народ уже это все не исповедует. Я могу ошибаться, конечно, будьте добры ответить.
Спасибо. Славянофильство – это миф или реальность для современного славянского пространства?
Историк, я могу отвечать за прошлое. Я могу сказать так, да, что если говорить о XIX веке, да, то на самом деле тут не все так действительно однозначно. Иногда мы читаем книжки, что там, да, или какие-то фильмы даже снимались на эту тему вот по поводу русско-турецкой войны, освобождения братьев славян, что это какое-то такое массовое было движение в России, да, в поддержку славянских народов. Но это не совсем так. Тот же самый, вы понимаете, Российская империя в начале 20 века, в конце 19-го, на 90% была аграрной страной, так сказать. Это 90% населения – это крестьяне. Поэтому крестьяне были неграмотны, естественно, читать, большинство из них не умело ни читать, ни писать. И поэтому они слабо понимали, что такое славяне, где они находятся, и кто это такие, и зачем. Потому что действительно вот это, ну, славяне, вот это вот, да, так сказать, идеи, они были в большей степени распространялись довольно в узкой прослойке образованного русского общества. Не во всем, конечно, народе, что это был, знаете, какой-то прям вот, вот как это, знаете, извините так за пафос, там, да, вставая, страна огромная, на помощь славянам. Нет, конечно, такого не было, но и кроме того, здесь еще один важный фактор был в XIX веке, что Россия-то была страна многоконфессиональная, и вот мы вообще очень мало говорим о том, а что делали в это время мусульмане, наши, российские мусульмане, во время вот этих вот, так сказать, походов, так сказать, русской армии на Балканы. Вот. Ну, а в современном обществе я, ну, в общем-то, вы понимаете, если в современном обществе, ну, мы все, как говорится, знаете, на каком-то генетическом уровне любим Сербию.
А что делали мусульмане во время походов русской армии на Балканы?
Вот. Ну, вот это вот как раз отдельный разговор. Вот как раз
тогда еще один звонок. Еще один звонок примем. Здравствуйте, ну, говорите в эфире. Наденьте наушники.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемый историк. Спасибо за приглашенного гостя. Олег, не посчитайте это за лесть, Вась. Я хотел бы спросить, отдаляясь от этнографического вопроса по поводу Первой мировой войны. Всем известно, что все король Британской империи Георг V, Казер II и Николай были единокровными внуками королевы Виктории. Но, тем не менее, это не помешало кому-то разжечь действительно войну. Сейчас хочу пояснить кому-то. Пол Варбург был бенефициаром создания системы ФРС в 1913 году. Его брат Феликс был передаточным звеном между Полом Варбургом и Максом Варбургом, который был личным помощником и советником кайзера Вильгельма II не только по экономическим, но и по военно-политическим внешним вопросам. Вот какова роль, по вашему мнению, уважаемый историк, в роли США, которые, может быть, подначили для того, чтобы разбить все те империи, которые были на тот момент, и роль становления Соединенных Штатов Америки после Первой мировой войны? Спасибо большое.
Уважаемый историк,
Ну, слушайте, ну я не занимаюсь конспирологией, вот если честно. Я не знаю, как что ответить слушателю, потому что это какая-то чистая, так сказать, конспирология. А конспирологией можно вообще все что угодно объяснить. Вот, там всякие злые, темные силы, там масоны, еще кто-то там, я не знаю, там иллюминаты. Вот, так что я не знаю тут. Ну, естественно, была Первая мировая война, началась, ну, в общем-то, из-за действительно понятных абсолютно там причин, которые, так сказать, да, написаны в школьных учебниках, они абсолютно верны.
Хорошо, вернемся, вот. Вернемся.
А тут можно там...
В июнь.
Вот, и Рот, в июнь 14-го года. И баронов Ротфельдов еще забыл наш.
Да.
И там они тоже говорят.
Вернемся в июнь 14-го года. А почему Франц Фердинанда решили убить, так и не ответил?
Ну, мы не успели, у нас реклама началась.
Новости.
Новости, извините, да, потом реклама, да. Ну, значит, да, возвращаясь, так сказать, к убийству, в общем-то, действительно, так сказать, да, в Сербии возникают вот эти вот разного рода патриотические общества, и в Сербии, и в Боснии, да, вот это молодая Босния, это общество таких молодых людей, гимназистов в основном, или там студентов, вот, причем это было не первое покушение, понимаете, там в 1911 году, например, такой студент Богдан Жараич совершил покушение на губернатора Боснии Цувая, причем, так сказать, покушение было неудачным, а Жирач застрелился, у него ничего не получилось. Известно, что губернатор просто ногой презрительно пнул труп этого молодого человека. Вот такая была история, поэтому тут покушения-то они и раньше были, и самые, так сказать, так разнообразные, потому что метод террора был вполне тогда, как они считали, он эффективен. Но здесь вот опять же вступает Сербия, даже не сербское правительство, которое действительно никак не причастно к выстрелу в Сараево, а именно вот эти вот всякие, так сказать, организации, которые тогда существовали, особенно «Черная рука» во главе с ее руководителем, начальником разведывательного отделения Генерального штаба сербской армии, это фактически глава ГУР, как по-нашему говорят, ГРУ, главное разведуправление, да, вот, это полковник Драгунтин Дмитриевич, он же по прозвищу Апис, глава, в общем-то, такой признанный глава этой организации, которая была образована в 1911 году, причем, кстати, хочу сказать, что она была образована не просто так, те же сербские офицеры, они уже за 7 лет до этого показали свою мощь и силу в 1903 году, свергнув династию Обреновичей. Вот, и поэтому Апис, который тоже был участником этого заговора, имел полное право считать, что именно он может определять то, что творится в Сербии, и, надо сказать, и какую политику ведет это самое королевство. И вот здесь вот мы немножко должны отвлечься от Боснии, а переместиться в несколько другую часть, Македонию. Потому что по итогу до, собственно говоря, Первой мировой войны, нельзя забывать, что был пролог Первой мировой войны. Это две Балканские войны, 1912-1913 год, когда в начале страны Балканского союза, Сербия, Черногория, Греция, Болгария, Румыния объединились против Турции, вытеснили ее с Балкан, а потом, так сказать, они все, поссорившись между собой, и, так сказать, Болгария вынуждена была уступить Сербии территории так называемой Вардарской Македонии, нынешней, в общем-то, республики, которая называется Северная Македония практически вот в этих границах. Вот, и положение в этой Македонии было непростым. Туда надо было как-то там утихомиривать население, потому что там был, так сказать, развивался террор, вот, и стоял вопрос, возник так называемый там спор о приоритете, то есть кто будет управлять в новоприсоединенных областях, либо это будет военное управление, либо гражданское. И уже тогда, так сказать, стала проявляться вот эта вот, скажем так, военная вот эта оппозиция. Апис даже, по-моему, в мае, что ли, 14-го года, вот за месяц до Сараевского убийства, он приказал одному своему родственнику, между прочим, направить дивизию из Скопья на Белград, чтобы свергнуть, соответственно, правящий режим. Поэтому я могу...
Чтобы свергнуть ту династию, которую, да, собственно, он и поставил.
Ну, он, так сказать, там, поскольку там еще был кризис внутри династии, Апис как-то сказал престолонаследнику: Александр, вы что думаете, мы вас ставили на престол, чтобы вы вот играли с этим престолом? Мы можем рискнуть еще раз своими головами. Так и сказал, в открытую, то есть это, чувствовал свою вот эту силу. Поэтому, скорее всего, да, конечно, тут надо этот еще вопрос более внимательно изучать. Дело было не во Франце Фердинанде, а дело было во внутриполитическом кризисе Сербии. А с помощью вот этих, в общем-то, Апис, будучи главой разведки, прекрасно понимал, что после двух балканских войн сербская армия находится в истощении. В сербской армии не хватало элементарно снарядов и винтовок. Когда в Сербию вступил в войну, у них элементарно не было винтовок, и было, по-моему, чуть ли не по два снаряда на орудие. Вот там, потому что Александр, там, к престолонаследник, написал Николаю II, что нам делать, нам нечем защищаться. Это было вот, вот во время этого.
А что за кризис династии был?
Там был разный кризис. Во-первых, был кризис престола наследия, потому что там было два сына у короля Петра, короля Георгиевича, Георгий и Александр. Вот Александр, который будущий король Югославии. А Георгий был отстранен от престола, потому что Георгий был старше, и он должен был по праву старшинства наследовать престол, но он был очень импульсивный и неуравновешенный молодой человек, и он убил своего, как это правильно сказать, камердинера,
да.
Вот, в прямом смысле убил, там, так сказать, вот. И там произошла интрига, в общем, так сказать, и он был отстранен от власти, потом впоследствии его там Александр чуть не сумасшедший дом посадил, вот, и, так сказать, он, правда, он нас прожил довольно долго, там, до 70-х годов дожил, даже мемуар оставил, а, вот, ну, это вот этот королевич Георгий, вот, поэтому Апис и говорит, почему вы играетесь престолом. Вот. И, во-вторых, вот эти вот офицеры напрямую обвиняли их в том, что они не занимаются национальными задачами, а занимаются придворными интригами. В Сербии в те годы были частые министерские кризисы, практически правительство менялось там чуть не раз в полгода. Но большую главную роль играл, конечно, лидер радикальной партии и самый известный сербский политик Никола Пашич. Вот, и это все вызывало вот такие бурления, и поэтому Апис, он для того, чтобы вызвать в стране очередной внутриполитический кризис, собственно говоря, решил провернуть такую авантюру. В общем-то, прекрасно понимаешь, что Сербия к войне не готова, тем более с Австрией.
И Австрия и Сербия. Убить другая. Австрийского престола
Никто его даже убивать не хотел, по большому счету. Хотели сделать провокацию. Ну, кто бы, ну, знаете, если бы Апис хотел кого-то убить, он бы дал вложил револьвер не 16-летнему гимназисту, вот, а какому-нибудь более опытному юноше, который, так сказать, или человеку, который хотя бы умел стрелять. Хотя, конечно, принцип, он научился стрелять там в лесу и в Белграде, там, так сказать, вот они там,
пир был. То есть, на спусковой крючок пистолета, выпустившего пулю австро-венгерскую монархию, руководил им, за ним стоял начальник разведки сербской армии Драгутин Димитриевич.
Но я подчеркиваю, но не сербское правительство, официально
сербское правительство. Но не сербское правительство, да.
Причем,
да.
Оно не, так
сказать, и оно не это было. Он хотел сделать для того, чтобы что? Чтобы свергнуть династию Георгиевича.
Хотел, так сказать, как я понимаю, так сказать, изучая, так сказать, там ряд, там, опять же, документов, что это планировалось некая определенная провокация. Убивать-то даже не надо было, можно было выстрелить там в сторону, да, какой-нибудь там произвести шум. Австрия заявит какой-нибудь там протест, будет министерский очередной кризис, и тут Апис уже, как говорится, не подведет, так сказать, с помощью своих соратников, он просто, так сказать, совершит, так сказать, очередной государственный переворот, который, судя по всему, он планировал сделать в Сербии в 2014 году, ну, а это должно быть уже, так сказать, именно триггером для внутреннего
переворота. Но вот выстрел произведен, Франц Фердинанд убит. А Австро-Венгрия выпускает ультиматум, состоящий из 14, кажется, пунктов.
Да, выпускает ультиматум.
И Сербия принимает почти все эти пункты, кроме одного.
Да, причем в этом ультиматуме вот как раз и было требование арестовать того и Слутанка сейчас, распустить народную оборону, там, произвести расследование. Все это Сербия приняла, эти все пункты.
А один пункт, который Сербия безоговорочно не принимает, этот пункт гласит о том, чтобы Австро-Венгерская империя, по сути, могла провести собственными силами расследование того, кто был заказчиком покушения на Франца Фердинанда, на территории Сербии. То есть делегировала, по сути, такой суверенитет на проведение криминального расследования органам из Вены.
Ну, Австро-Сербия и этот пункт приняла.
А Сербия этот?
Да. Только с оговоркой то, что, вот, напоминаю, в международных отношениях того времени уже тогда действовал международный арбитраж, международный трибунал, который, кстати, был создан по инициативе России. В конце 19-го, начале 20 века, там, 98-й, по-моему, 907-й год, были две Гаагские конференции, которые этот...
То есть Гаагский суд был учрежден Россией?
Да, практически, ну, не одной России, но Россия в этом активно участвовала, потому что особенно вторая Гаагская конференция, так сказать, был там, да, был, ну, это мы сейчас отвлечемся, курс премьера по Столыпину, он проводил реформы после провальной русско-японской войны, курс Столыпина был на мир, то, что Россия не должна воевать, он говорил, дайте России 20 лет, вот это знаменитый лозунг, который иногда все мы повторяем, да, вот эти 20 лет для того, вот, и была создана вот эта система, чтобы как, создать какую-то международную стабильность, да, чтобы конфликты решались мирным путем. Поэтому, собственно говоря, Сербия вынесла этот вопрос на Гаагскую, так сказать, вот конференцию и на вот этот Гаагский арбитраж.
Но в Вене этого было уже мало.
Я думаю, что если бы она бы полностью бы приняла этот ультиматум, война все равно началась. На самом деле это был чисто такой повод для того, чтобы, так сказать, заранее поставить неприемлемые условия и, надо сказать, начать войну.
Дальше начинается череда взаимных мобилизаций.
28 июля, 29 июля происходит бомбежка Белграда. Первое, с другой стороны, потому что вот Белград был приграничный город, по сути, да, так сказать, граница проходила вот Зимун, нынешний район Белграда, часть вот Нового Белграда, где вот сейчас, да, это все было Австро-Венгрия, поэтому...
Могла ли Российская империя тогда не объявить мобилизацию, и зачем Николай II, на твой взгляд, вот пошел на такие жесткие меры?
Да, я даже могу сказать, больше у России и Сербии не было военного договора о сотрудничестве, как там, военном сотрудничестве. Вот, мог, абсолютно мог. Но для этого, так сказать, нужно, опять же, посмотреть на карту, на чем была Сербия для России. Да, так сказать, наверное, тем же, кстати, в новых условиях, тем же, чем и, ну, и сейчас. Да, с одной стороны, Сербия с тыла угрожала, как говорится, Австро-Венгрии, с другой стороны, там была Османская империя. Да, так сказать, позволив Австро-Венгрию, извините, сожрать Сербию, мы что получали? Мы получали недружественный пояс вдоль всех границ. Здесь все-таки, да, Болгария в то время тоже, так сказать, были отношения не очень, скажем так, хотя они восстановились, но тем не менее. Поэтому здесь-то как раз Николай II все правильно, он отстаивал, собственно говоря, интересы геостратегические России в разных, так сказать, аспектах. Вот, чтобы помочь Сербии. Поэтому, кстати, сербы это чтут и помнят. Не случайно памятник стоит Николаю II в Белграде. Улица его названа. И...
Мне кажется, нет в мире места, где больше почитают, уважают и любят, искренне любят российского последнего императора Николая II, чем в Сербии.
Ну да, потому что он, по сути, спас Сербию. Он спас ее и в 2014 году, и потом в 2016, когда сербская армия отступала. Вот называется сербская Голгофа на остров Корфу, на Солонинский фронт, так сказать. Вот. Это они помнят, конечно.
Какие еще события можно вспомнить, которые связаны с июнем, с концом июня, с этим Видовданом, 28 июня, уже после событий Первой мировой войны?
А, ну мы уже закончили с Первой мировой, потому что тут как раз...
Ты еще хотел что-то рассказать. Вот,
начинается самое интересное.
Давай, продолжим.
Ну, ладно, потому что, если что. Вот, поэтому, да, так сказать, вот этот ультиматум, но я еще раз повторяю, что, так сказать, первоначально, да, так сказать, в планах того же самого руководителя сербской разведки не было никого, так сказать, убивать. И действительно, это покушение, это чистое, так сказать, за истечение обстоятельств, которое привело к этой самой, так сказать, трагедии. Но я хочу сказать, что если бы этого покушения не было, то война бы все равно началась. И не потому, что, как говорит там наш зритель, были какие-то там тайные там переговоры. Просто все уже было к этому готово. Я сравниваю 14-й год с 38-м годом, с 1938 годом. Понимаете, вот был 37 известный, да, мюнхенский сговор, когда расчленили Чехословакию. И вроде бы, да, там Чемберлен потрясал бумажкой о мире и говорил, что вот мы дали Гитлеру все, что он хочет, да, и теперь наступит мир. Мир наступил, мир не наступил, да, просто война началась в 39-м году, 1 сентября, а могла начаться в 38-м. По-моему, если бы не было бы этого убийства, война бы все равно началась. Ну, началась она в 14-м, началась бы она в 15-м, 16-м, 17-м. Может быть, по-другому бы там как-то складывалось уже конкретные исторические события, мы же не можем фантазировать. Вот, но мне кажется, она была просто неизбежна, все было к этому как-то, так сказать, готово в самых разных аспектах. Вот, потом это 14-й год, опять же, хочу вот рассказать нашим радиослушателям, что не надо думать, что бомбежка Белграда закончилась победоносно. Сербская армия успешно отражала натиск Австро-Венгерской империи. В конце было две знаменитых битвы. Это первая битва августа 14 года, правда, вот это Церская битва, гора Цер. Там сербская армия, кстати, одержала первую победу под командованием там воеводы Степа Степановича. Кстати, хочу сказать, что вот как у нас там, знаете, маршалы победы, мы говорим Жуков, Конев, Аркасовский, так у них тоже было три маршала победы. Ну, я метафорично говорю, да, это Радомир Путник, Живоин Мишич и Степа Степанович. Три основных, так сказать, генерала, хотя всех их было, конечно, больше. Вот, Церская битва, это вообще стало первой победой стран Антанты над странами Четвертного, ну, тогда еще не совсем Четвертного Союза. Первая победа вообще Антанты тоже была, произошла на, так сказать, полях, так сказать, вот, битв Сербии с Австро-Венгрией. И вторая крупная, и, кстати, тогда же в честь этой победы появился знаменитый «Марш на Дрине», песню, которую сочинил это самое, Святослав Бенички, сербский там, так сказать, такой военный музыкант. Вот это там одна из знаковых песен нынешней Республики Сербия. «Марш на Дрине» знает там все, вот там мало до велика и поют, и, так сказать, это прям... Вот, и вторая крупная победа, это Колубарская битва в декабре 2014 года, после чего на территории Сербии не осталось ни одного австрийского солдата, кроме пленных. Вот, и вплоть до октября 1915 года Сербия держала важный фронт, стягивала на себя силы австрийцев, в том числе и те, которые могли бы быть задействованы против русской армии. Поэтому, вот, так сказать, Сербия держалась до конца 1915 года.
А что потом случилось?
А потом случилось новое наступление, уже второе крупное наступление, так сказать, Маккензенин, немецкий генерал, значит, уже нас собрал мощную группировку, был удар, так сказать, который Сербия уже не оправилась, ну и кроме того, с тыла ударила Болгария, вот как раз, да, после чего Россия объявляет войну Болгарии, да, ну и вот... Болгария вступает в войну, и сербская армия не выдерживает с двухстороннего вот этого удара. Оборона начинает сыпаться. Происходит знаменитая сербская Голгофа, переход через горы Албании и Черногории в Скутаре, потом на Корфу, с Корфу на Салонике. Опять же, знаменитая сербская песня, Олег, вы ее должны знать. «Там и далеко, далеко от Мура, там и село мое, там и Сербия».
Да? А, народный гимн Сербии.
Петь не буду.
Народный
чтобы
гимн
не пугать Сербии. Радиослушателей своим.
И именно в Салониках заканчивает свою жизнь, собственно, человек, да. Который, вот как мы сегодня выяснили в рамках нашего эфира, который стоял за выстрелом Гаврила Принципа.
Совершенно верно. Фердинанда. Был знаменитый Салонинский процесс 17-го года, Апис и его, так сказать, друзья, скажем так, они были, ну, Апис, еще трое их было, они были расстреляны, организация «Черная рука» была разгромлена по, значит, обвинению в покушении на жизнь престолонаследника Александра.
Гаврила Принцип закончил свою жизнь тоже буквально в то же время, в следующем, в 18-м году закончил.
В австрийской тюрьме.
В австрийской тюрьме, кажется, от туберкулеза.
Да, от туберкулеза. Есть даже там воспоминания там врача, когда он там увидел, как выглядел этот Гаврила Принцип. В общем, там какие-то жуткие воспоминания, что там уже. Вот, он был.
И, собственно, у нас осталось 2 минуты до конца эфира, но я хотел бы также упомянуть другие ключевые для европейской истории 28 июня.
Сталин Тито поссорился 28 июня. Начал ссориться.
Вот удивительным начал образом, ссориться, да? Начал ссориться.
В 48 году.
Резолюция, знаменитая Совинформбюро, она датируется...
Совинформбюро это другое.
Да, 28 июня.
Да, ну и могу сказать, что начался знаменитый вот этот вот печально известная гражданская война, югославский кризис тоже... По-моему, ну, не 28-го, 27-го, что ли.
Да, 27 июня вышла Словения из состава.
Да, 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 и вот 91-й год, это вот начало вот этих всех трагических событий, тоже практически происходит в это время.
28 июня 2000 года Слободана Милошевича.
Слободан Милошевич.
2001 года. 2001 года да, Слободана Милошевича выдают в Гаагу.
Да-да-да, это тоже, да. Про это мы забыли, да.
И 28 июня 2012-го, 2000...
2009 года Ратка Младича выдают в Гаагу.
Ну, вот все как-то так.
Вот как это вообще возможно? Все вокруг 28 июня.
Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Я не верю в какие-то мистики, да, там и какие-то там. Вот. Ну, как-то так получается.
Видимо. Неверящий в конспирологию профессор МГИМО историк Ярослав Валерьянович Вишняков был сегодня гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Читайте нас завтра, мы будем публиковать подборку уникальных, прежде никогда не публиковавшихся материалов, посвященных 28 июня 1914 года на нашем портале «Балканист.ру». Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», YouTube «Балканист ТВ». Смотрите нас, будьте счастливы. С вами был Олег Бондаренко. Всем пока. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера.